Добро пожаловать на наши рок-посевы. Американский актер, режиссер и сценарист Вуди Аллен заметил как-то, что мир делится на людей хороших и плохих. Хорошие спокойно спят ночью, зато плохие веселятся днем. По принципу разделения на хороших и плохих в 30-е годы в НКВД формировались бригады следователей. Один орал, унижал и бил, а на смену ему приходил другой, мягкий и понимающий человек, который беспомощно разводил руками. Он-то и раскалывал подследственного на полное признание. Так на практике была реализована идея манихейской ереси, ибо хороший и плохой следователи отражали философскую идею дуализма, а именно зло – начало столь же самостоятельное, как и добро. Основатель манихейства Мани, живший в III веке нашей эры, связывал зло с материей, а добро со светом и духом. И по его учению, вся мировая история – это борьба света и тьмы, добра и зла, Бога и дьявола. Причем тьма – это вовсе не отсутствие света. Царство тьмы по Мани как равное противостоит царству света. И вот тут на днях узнаю, что современные космологи в известной нам Вселенной не досчитываются 2/3 материи. Видимых звезд, планет и прочего просто не хватает для нормального функционирования космоса. Остальные 2/3 – так называемая темная материя, о природе которой мы можем только гадать. Почему? Потому что из нее ничто и никто еще не выбирался. Черные дыры поглощают все окончательно и навеки. Но какое, вы спросите, все это имеет отношение к рок-передаче? А такое, что по манихейству человек двойственен. Как материя, он от дьявола, как сотворенный по образу светлого первого человека, заключает в себе и свет. Или, как сказал Игорь Гарик, слежу со жгучим интересом за многолетним тайным боем. Во мне воюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим. Самый, пожалуй, яркий пример человека, загасившего в себе свет через наркотики, это основатель Pink Floyd Сид Барретт, о котором мы и продолжаем серию 7-й по счету передачи. Но заглянем в рок-хронику. «27 января. В 1945 году в Бирмингеме родился Ник Мейсон, барабанщик Pink Floyd. 29 января. 35 лет назад, в 1967 году, в лондонском клубе Marquee состоялась гитарная дуэль. Это был концерт Джимми Хендрикса и The Who. Все это было посвящено памяти Брайана Эпштейна, скончавшегося незадолго до того. 29 января 1947 года в Лондоне родился Дэвид Байрон, вокалист Uriah Heep, он умер в феврале 1985. 30 января в 1947 году в Лондоне родился Стив Мариотт, гитарист и певец, основатель Small Faces и Humble Pie. 31 января в 1951 году в Лондоне родился Фил Коллинз, начинавший за барабанами в Genesis. В 1956 году в этот день в Лондоне родился Джонни Роттен, или Лайден, лидер Sex Pistols. И, наконец, 2 января в графстве Ланкашир в 1942 году родился Грэм Наш, певец и гитарист из The Hollies, а потом участник Crosby, Stills, Nash & Young. Ему нынче 60. Из последних новостей. Если человек пропал без вести, это еще не значит, что он умер. Но по английским законам, по прошествии 7 лет, даже если тело пропавшего без вести не найдено, его можно объявлять мертвым со всеми вытекающими юридическими последствиями. Подходит 7-я годовщина исчезновения Ричи Эдвардса, гитариста из Manic Street Preachers. 7 лет назад он оставил свою машину на стоянке и, как в воздухе, растворился. Паспорт его остался дома, так что за границу он не уехал. Давно это было, в 95-м пора бы закрыть дело, но родители Ричи, Грэм и Шерри Эдвардс, заявили, что 1 февраля, в скорбную годовщину, они не намерены регистрировать его смерть. А соблазн есть. И весьма значительный. Маники работают втроем, но деньги делят на четверых. И четвертую долю кладут на счет фонда Ричи Эдвардса. Деньгами этими может воспользоваться только сам Ричи, если он живой. А если мертвый, то доступ к этим деньжищам могут получить и родители. Но родители непреклонны. Нам, сказали они, нужен сын, а не деньги. Мертвым мы его никогда не заявим. Для нас он был и остается живым. Мы надеемся и молимся, что однажды он вернется к семье и друзьям. В апреле 2001 года фирма Virgin, входящая в корпорацию EMI, подписала контракт с Марайей Керри аж на 70 миллионов фунтов. Это один из самых крупных контрактов в истории музыкального бизнеса. Договор был на 5 альбомов, но первый же диск разошелся всего 2-миллионным тиражом, а собирались продать, ну, как минимум раз в 10 больше. Отчасти это произошло из-за того, что у артистки был нервный срыв, она попала в психлечебницу, и ни пластинку Глита, ни одноименный фильм, в котором она снялась, Марайя рекламировать не смогла. В конце декабря появились хорошо проверенные слухи о том, что Virgin хочет контракт разорвать. «Предпочитаю уплатить большую неустойку, только чтобы от знаменитости избавиться». Директора EMI, конечно, с гневом отрицали это измышление, порочащее светлое имя фирмы. На этой неделе все подтвердилось. EMI прощается с Марайей и платит ей неустойку в 12 миллионов фунтов, 19 или 28 миллионов УЕ. Вспоминается тут старый одесский анекдот. К лотку подходит покупатель. «Дайте стакан газировки. Вам с сиропом да или с сиропом без?» «С сиропом без». «Без какого? Без вишневого или без малинового?» Вот так и фирма EMI выбирает теперь, без какого сиропа ей пить пустую газировку за 28 миллионов. Меж тем адвокат Марайи мечет громы и молнии. Журналистам объявили, что контракт с артисткой расторгнут. «Возмутительно», — говорит юрист. «Мы же договорились совсем о другой формулировке. Контракт должен быть не расторгнут, а отменен. Мою клиентку оскорбили». «А вы, — отвечает ему фирма, — за свои подстрекательские разговоры можете поплатиться, мы на вас еще в суд подадим». Конец цитаты. Я, честно говоря, нахожу слово «расторгнут» в отношении молодой красивой женщины неподходящим. Может, от того, что в свое время наш барабанщик, маньяк личной жизни, говорил вслед каждой хорошенькой девушке: «Эх, я б ей расторгнул договор». Следующая новость для тех, кто хотел бы заиметь собственный музей. Дом, в котором вокалист Joy Division покончил с собой, выставлен на продажу. Домик небольшой, гостиная, две спальни в городке Макклсфилд около Манчестера. Цена по местным понятиям небольшая – 65 тысяч фунтов, около 100 тысяч долларов. На кухне этого дома за несколько дней до американских гастролей Joy Division, а это было 18 мая 1980 года, в возрасте 23 лет Иэн Кертис повесился. Местные торговцы недвижимостью говорят, что из поклонников группы интерес к дому пока никто не проявлял. Вы помните концерт «Бьорк» 16 декабря? Королевский оперный театр «Ковент Гарден», оркестр из 40 человек, гренландский хор. Выступление было снято, будет показано по BBC 4, но главное выйдет на цифровом видеодиске DVD. И, наконец, вокалист «Металлики» Джеймс Хэтфилд в третий раз стал папашей. У него родилась дочь по имени Марчелла. На этом рок-хронику закончим. Вернемся к нашему рассказу. Хочется тут вспомнить старую байку про пьяного курсанта, который ночью забрел на Марсово поле и пытался затушить своей шинелью вечный огонь. Мы все чада Божьи, в каком-то смысле это Марсово поле. Во всех нас горит вечный огонь, но у каждого из нас наготове лежит пресловутая шинель. В случае с Сидом Барреттом этой шинелью была кислота, наркотик ЛСД. Поначалу штука эта была в Англии относительно неизвестной и запрету не подлежала. Но как только запрет вышел, то самым первым человеком, посаженным за торговлю ЛСД, был близкий друг Барретта, кстати, тоже из Кембриджа. Про самого Сида ходили упорные слухи, что одно время он жил прямо над квартирой первого импортера ЛСД из-за границы. Сид был одним из первых клиентов. Вообще его можно назвать кислотным пионером. И в своем пристрастии ни меры, ни удержу он не знал. И к 67-му последствия были видны невооруженным глазом. Первый продюсер Джо Бойд вспоминает, как он пришел в июне на одну из игр Пинк Флойда и столкнулся в дверях с Барреттом. Лицо у него всегда было живое. С выражением проказника глаза сверкали озорной искоркой, и вот, поздоровавшись с ним, я взглянул ему в глаза, но ничего там не увидел. Глаза были мертвы, как будто кто-то задернул занавеску. Конец цитаты. В тот день Бойд заметил то, что друзьям было известно давно. У Барретта началось перерождение личности. За кислотные иллюзии ему пришла пора расплачиваться клетками серого вещества. Историю о нем рассказывали немало. Однажды Сид ехал на своем мини по Кингс-Роуд и увидел в витрине магазина приглянувшуюся ему одежку. И вот прямо на светофоре остановил машину посреди дороги, не выключая двигателя, открыл дверь и пошел по своим делам в магазин. Легко представить себе реакцию сдержанных англичан, застрявших за Сидом в транспортной пробке. Невменяемость его усилилась. Во время беседы Сид мог внимательно слушать, но слов не понимал. В 67-м на гастролях Флойда в Роттердаме, чтобы достучаться до Сидова сознания, друзья вместо разговора писали ему записки. Еще один эпизод вспомнил писатель Джонатан Мидс. В 67-м, пишет он, я пришел в квартиру напротив метро Саут-Кенсингтон, где Сид находился со своими приятелями. Сида не было. Вдруг раздался жуткий грохот, как будто кто-то колотил по водопроводной трубе. «Господи, что это такое?» — спросил я. Все начали хихикать, а потом сказали: «Да, это Сид. У него кайф не пошел. Bad trip. Мы в таких случаях всегда запираем его в кладовке». Interstellar Overdrive. Тут вспоминается армейский маразм.
Боевой листок должен быть боевым листком, ведь это же боевой листок.
Очень часто начальство в определенном возрасте и положении думает примерно так же. Когда Pink Floyd приступили к записям уже под эгидой своей новой пластиночной фирмы EMI, тамошнее начальство уволило полулюбителя продюсера Джо Бойда и назначило своего профессионала Нормана Смита. Запись песни «Арнольд Лейн» Смиту не нравилась, он хотел ее переписать. В этом, как ни странно, его поддерживал Уотерс и Райт. Но Сид категорически отказался записывать новый вариант и настоял на своем. Но когда пошли на запись в студии на Эбби Роуд, то немалое время и немалые средства тратились на то, чтобы, в общем, воссоздать звук, который Джо Бойд в своей студии делал легко, между прочим, и естественно. Как ни бились, ну ничего не выходило. Пришлось идти на поклон в старую студию Sound Technique. Запись See Emily Play была закончена 23 мая 1967-го. Сиду запись не нравилась, он протестовал, но все равно пластинку выпустили. Она вышла 16 июня и поднялась до 6-го места в британском хит-параде. Поскольку это была первая десятка, то с этой песней Флойд трижды побывали на передаче Top of the Pops. В первый раз Сид вышел в шелке, в бархате, в одежде, купленной на модной King's Road в бутике под названием Granny Takes a Trip. Бабушка отправляется в путешествие. Но, как известно, у слова «trip» есть и другой смысл, так что название можно понимать двояко. На следующей неделе Сид появился перед камерами небритым, одежда была грязная, мятая, а на третью неделю он приехал в телестудию, ну, полным щеголем. Но перед передачей пошел и переоделся в самые грязные и самые рваные тряпки. Да еще и на сцену не хотел выходить, друзья долго уговаривали. Но это, господа, уже не наркотические причуды. Тут уже скорее принципы Сида, ненавидевшего коммерцию. Норман Спит вспоминает, что Сид вышел из телегримировочной, где из него сделали красавца, подошел к зеркалу и принялся яростно ерошить волосы, приговаривая «It's rubbish!»
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. Touches the ground. Float on a river forever and ever, Emily. We'll be right back.
see Emily play. Успех сингла и последовавшие за ним интервьюшечки и телепередачи с точки зрения самих Pink Floyd были штукой неоднозначной, то есть успех хорошо, но он может быть иногда опасным, потому что несет за собой коммерцию, но у фирмы звукозаписи таких тонких сомнений никто не разделял. Решено было двигаться вперед и писать первый диск. Продюсером назначили того же Нормана Смита. Несколько слов о нем. Смит поступил на работу в фирму EMI в 1959 году помощником звукотехника. В студию на Эбби-Роуд работал с Джорджем Мартином. Ну, вы знаете, кто это такой. Но когда в 1965-м Мартин ушел на вольные хлеба и сформировал собственную фирму, Смит остался на его месте. И получилось так, что он звукорежиссировал на записях «Битлз». С Pink Floyd он впервые познакомился в клубе UFO, куда его специально привели. «Я так и не понял», — вспоминает он, — «о чем были песни Сида?» Подозреваю, что и друзья его по группе тоже этого не знали. Но о них столько говорили, столько писали, что я согласился, и фирма EMI предложила им контракт. Конец цитаты. Флойд работали быстро, записывали по песне в день. Да, господа, это быстро. Учтите, что пластинка была экспериментальной. На ней использовались неведомые до того вещи, забиравшие немало времени. Например, они писали первую версию, а потом писали повторную и накладывали ее поверх первой. Или экспериментировали с разбросом инструментов по стереоканалам. Это время Норман Смит вспоминает, в общем, без ностальгической слезы в глазу ветерана. «Непонятно, — говорит он, — как нам вообще удалось эту пластинку записать. Работа с Сидом была, ну, сущий ад. Каждый день я уходил с работы с головной болью. Вел он себя апатично, указаний моих не слушал. Или еще того хуже, дашь ему совет по первому куплету, а он идет в студию, и этот первый куплет вообще не поет, а второй поет кое-как. Или вдруг слова начинает менять. Дисциплины рабочей у него не было никакой. Разговаривать было с ним как со стенкой, лицо без всякого выражения. Стихи его детские, и сам он вел себя как ребенок. Я часто думал про себя, зачем он вообще в музыкальный бизнес пошел». Конец цитаты. Продюсеру Норману Смиту еще предстояло понять, что единственным способом успешной записи Сида Барретта было записывать его так, как хочет сам Сид Барретт. На этом месте я, пожалуй, прощнюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней BBC-ской волне. Заглядывайте на наш веб-сайт по адресу www.seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, BBC. With so many fools playing to rules, trying to impress but feeling rather empty. I had another dream. What a way to spend that evening. They'll turn up with their friends, playing the game. They're in the scene I should have been, far away. Getting up the pace of bad remembering the theme before. I open the door to an empty room, then I forget. Very much like to go out to a show. So what can I do? I can't think what to say.
she sees through anyway. Moving rather slow, arriving late. There she waits, looking very angry, as cross as she can be. Getting up with us about a minute.